На волнах радио «Свобода» вы слушаете программу «Повестка». Ведущая Елена Рыковцева.
Здравствуйте, уважаемые зрители. Хорошая новость для Украины на фоне всех тех плохих, которые на нее обрушивались в последнее время. Эта хорошая новость пришла в ужасный день. 3 года войны с Россией, 3 года агрессии. Но эта хорошая новость состоит в том, что в Киев съехались первые лица европейских стран, президенты, премьеры. Каждый из них говорил слова поддержки, и не просто поддержки, он четко обозначал, кто первый начал эту войну, кто агрессор. И вот несколько мнений. Греция – ничем не спровоцированная агрессия. Ирландия – незаконное жестокое вторжение. Франция – напали, хотя Украина никому и ничем не угрожала. То есть не было причин нападать на Украину для Российской Федерации, говорят эти люди, абсолютно однозначно. Вот эта однозначность и есть хорошая новость, что респект и уважуха, как говорят на сленге молодежном, были оказаны лично Владимиру Зеленскому. Никаких сомнений в его легитимности никто не высказывал. Все отлично понимают, что выборы сейчас, во время войны, невозможны. Итак, события сегодняшнего, вот всех сегодняшних суток, с последних 24 часов, будет для нас комментировать журналист Владимир Соловьев. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день.
Владимир, я все-таки первым делом, вот до того, как вы перейдете к событиям дня, хотела бы уточнить у вас, действительно ли создается ощущение, что Владимир Зеленский не понимает, почему именно его страну не пускают в НАТО?
И такое впечатление, безусловно, есть. Но с другой стороны, есть и реакция России на эту тему. Давайте я бы все-таки пересказал или прошелся по тому, что мы наблюдали все вот эти дни. Тема мира и гарантии безопасности для Украины, она была основной, ключевой и обсуждалась в эти дни в разных столицах. В Киеве президентом Зеленским и лидерами стран Европейского Союза и НАТО. В Вашингтоне президентами Соединенных Штатов и Франции. Кроме того, эта тема звучала и поднималась в Организации Объединенных Наций. В Венгрии же премьер-министр этой страны Виктор Орбан на встрече со своими сторонниками заявил, что Киеву НАТО не видать. По его словам, Украина не будет членом НАТО, она останется в буферной зоне между Альянсом и Россией, и это, по словам Орбана, стало ясно после возвращения к власти в Соединенных Штатах Дональда Трампа. Владимир Зеленский из Киева заочно вступил в этот спор с венгерским премьером.
И если членство в НАТО для Украины, для наших людей и в дальнейшем останется закрытым, у нас с вами не будет другого выбора, чем строить НАТО в Украине.
НАТО в Украине.
Зеленский искренне не понимает, почему именно его стране нельзя стать членом Североатлантического альянса, и называет заявления Виктора Орбана опасными.
Каким образом Венгрия, которая получила членство в НАТО в 99 году и входила в список стран, в которых не должно было происходить расширение НАТО, то тогда каким образом сегодня лидер Венгрии не боится поднимать этот вопрос? Потому что если все назад отмотать, то в этом списке стран, которые, как Путин считает, не должны быть в НАТО после развала Советского Союза, там будет и Польша, Чехия, Болгария, Румыния.
Надо сказать, что европейские партнеры Украины, например, президент Финляндии, полагают, что не Россия должна решать, и не России решать, кому быть в НАТО, а это должен делать сам альянс.
Мы в Финляндии очень хорошо понимаем, что вы проходите. У нас 1340 километров границы с Россией. В феврале 1939 года Россия неспровоцированно напала на нас. Финляндии пришлось принять мир со Сталином во время Второй мировой войны, и нам придется принять мир и с Путиным. Но не Россия решает, кто будет членом Европейского Союза, а Европа. Во-вторых, НАТО, а не Россия.
Москва же продолжает настаивать на том, что именно стремление Украины вступить в НАТО стало одной из ключевых причин начала нынешней войны.
Еще одной красной линией для России было вступление Украины в НАТО, создававшее неприемлемые военно-стратегические риски для нашей страны. Мы пытались по-хорошему договориться как с Киевом, так и с Вашингтоном и Брюсселем, но нас не захотели слушать и воспринимать всерьез.
Тем временем в Вашингтоне Эммануэль Макрон и Дональд Трамп обсуждали другую возможную гарантию безопасности для Украины – размещение там миротворческого контингента.
Мы смогли обсудить подробности гарантии безопасности, и президент продемонстрировал это за последние несколько дней, и он сказал несколько минут назад, что нам нужен мир, ему нужен мир, нам нужен мир, то есть достичь его как можно быстрее, но нам не нужно соглашение, которое неэффективно, которое слабое, и европейцы готовы принять участие в обеспечении этих гарантий безопасности.
Дональд Трамп, в свою очередь, на этой встрече заявил, что Россия не против европейских миротворцев в Украине. По словам Трампа, он эту тему обсуждал с Владимиром Путиным, и тот якобы согласился. Сам Путин, правда, ни слова об этом пока не говорил.
Вот, Владимир, я правильно понимаю, они вчера ночью с Павлом Зарубиным специально сели, чтобы хитроумно поддержать Дональда Трампа в его критике и обвинениях Владимира Зеленского, поддержал Владимир Путин Дональда Трампа, что он никчемный, токсичный и так далее, хотя, опять же, хитро говорил, что это не в поддержку, это как бы потому, что Трамп, когда хочет убрать Зеленского, заботится об Украине, а я, наоборот, считаю, пусть сохраняется и будет хуже для нее, для Украины. То есть это совершенно хитро было придумано, как замочить Зеленского. Но дело не в этом, бог с ним. Он ни слова не говорил о том, что какие-то он согласен на какие-то миротворческие силы на территории Украины. Правильно я понимаю, что он нигде и ни разу, вот можно еще раз уточнить, не говорил об этом согласии? Как вы считаете, Дональд Трамп, он выдает желаемое за действительное или все-таки Владимир Путин в какой-то ситуации это обронил?
Пока мы не видели заявление Владимира Путина на эту тему, наверное, предполагать, что Владимир Путин мог что-то подобное сказать Дональду Трампу, не стоит. Дело в том, что если помнить и отмотать ситуацию на период до февраля 2022 года, то помните, что вокруг размещения миротворческих сил такая дискуссия велась, тогда уже велась, и, в общем, Россия не то чтобы выступала за то, чтобы там появились иностранные военные третьих стран. Там туда вбрасывалась история с белорусским возможным участием в этой миротворческой операции и так далее. Но однозначной поддержки мы действительно нигде не видели, и я бы все-таки подождал официальных разъяснений Кремля на эту тему. Я думаю, что они, безусловно, поступят, потому что заявление Трампа – это очень сильное заявление.
Спасибо вам за этот обзор последних 24 часов. Мы еще вернемся к некоторым оценкам Дональда Трампа возможности участия Украины в НАТО. Я просто спрашиваю, у нас на связи эксперт Гинтарас Ажубалис из Литвы. Гинтарас, здравствуйте. Мы еще поговорим об этой истории с НАТО. Она очень странная в некоторых своих частях. Все-таки пока давайте о последних словах Макрона. Он твердо говорит, во-первых, он произнес, четко сказал, что территориальные вопросы обсуждаться будут. Он это произнес на пресс-конференции с Трампом. Во-вторых, он заявил о готовности европейских стран отправить свои войска на территорию Украины. Считаете ли вы, что это гарантия для Украины по завершению мира? Действительно гарантия, если там будут находиться европейские войска?
Ну, я не знаю. Во-первых, надо дождаться, чем закончатся эти все переговоры и какие условия, на каких условиях все будет подписано. То есть, если говорим о какой-то миссии европейских стран, то будет нужен, как и всегда, в принципе, какой-то серьезный мандат на действие. Тогда будет описываться, какие условия, какие цели там пребывания, от этого все будет зависеть.
Мандат от кого? Вы говорите мандат. А кто должен подписать этот мандат? Путин должен подписать такой мандат Европе или нет? Или без его согласия она...
Но, наверное, поможет. За спиной, там, за кулисами будут его мнение слушать. Те, кто с ним разговаривает, я не знаю, американцы, например, наверное, и европейцы тоже основные лидеры. Но подписывать, ну, я не знаю, я не берусь здесь утверждать. Вряд ли кто-то его подпись ждет здесь на Западе, особенно в Европе, в данный момент на такой мандат.
Но на ваш взгляд, это страховка, это гарантия? Вот Макрон говорит, закончится, но она когда-то закончится, эта война, для того, чтобы Путин не совершил новых и новых агрессивных действий, будут стоять войска европейские. Это страховка или нет, с вашей экспертной точки зрения?
Опять это зависит, я должен просто никуда не денусь, я должен вернуться к тому, что сказал, на условия. Потому что от условий зависит, как будет выглядеть сама миссия. Ну, например, она там, войска западные, европейские, будут, должны стоять вместе с украинцами по линии развода сторон. Или это просто, как сейчас Макрон, президент, выбрасывает на общее, как говорится, обозрение, да, на слух, только какие-то 30 тысяч, не знаю, миротворцев, назовем их там так, да, которые, в принципе, будут только по основным городам где-то там, в основном на Западе, расположены по каким-то стратегическим объектам и так далее, и так далее. Более такая, я назвал бы ее, наверное, гуманитарная, да, но не такая приближенная к боевым.
Но не сдерживающая.
Да, ну и представьте, эти 30 тысяч где-то там на Западе, хоть и в Киеве даже пусть будут, еще где-то там в Одессе. И это точно не сдержит, если Путин захочет ударить опять, начать при удобных условиях опять продлить нападение, да, чтобы достигать дальше.
Да, кстати сказать...
Мы не знаем его цели эти, о чем они там говорят. Он же сказал и, в принципе, уже аннексировал 4 области, но только одна уже без нескольких там сотен квадратных километров Луганская, она, в принципе, полностью оккупирована. Донецкой там еще не хватает, Славянска, Краматорска, а две, так еще очень много. Там, как говорится, ему надо пытаться сожрать, проглотить, что он не сможет сделать еще и в ближайшие 3 года. Так что мы не знаем же, что у него там в голове.
Да, у него в голове не знаем, но зато мы поняли то, что вы сказали. Главное, что если они будут рассредоточены, ну, по городам, на стратегических объектах, в виде охранников, по сути, то это никак от вторжения нового не защитит. Это ваше мнение.
Даже не охранники, это больше такие, но специалисты, advisors. Да,
Адвайзерс, понятно. Советники, посланники.
Советники, да. Что, в принципе, в истории же было, да, это мы уже знаем прекрасно. Я помню, как советские были во Вьетнаме, американские тоже были в других странах и так далее, и так далее.
Ничего ясно. Тут нового. Спасибо вам. Сергей Мигдаль с нами на связи. Сергей, здравствуйте. Я должна, Сергей, добавить одну вещь к тому, что мы уже говорили, что на этой пресс-конференции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон... Французский журналист сказал Макрону: а вы готовы к тому, что... Вот вы говорите, войска послать западные туда. Вы готовы к тому, что наши французские солдаты попадут в опасную ситуацию там по линии разграничения? Он сказал: нет, мы на оккупированные территории их отправлять не будем, они будут действительно в городах, вот как сейчас нам Гинтерс говорил. Считаете ли вы, что это страховка, тем не менее, что это гарантия, это то, что можно назвать гарантией?
Я не думаю, что это гарантия. Но это лучше, чем ничего. Дело в том, что понятно было с самого начала, что Россия или Америка не пошлют туда воевать свои войска на линии разграничения. Это вообще казус белли. Ну, собственно, как и для России, для Путина, собственно, как и вступление Украины в НАТО. Именно поэтому об этом речи не идет. И
для Европы, вы имеете в виду для Европы послать? Для Европы и для... Не для России. Россия уже отправила туда свои войска.
Да, я имею в виду именно для Европы, конечно. Потому что ведь почему Россия начала войну против Украины? Там было несколько причин. И одной из конкретных причин была именно не допустить дальнейшее сближение Украины с западными странами, вступление уже на конкретный какой-то roadmap, на конкретный путь... по пути в НАТО, размещение, может быть, даже иностранных войск, Я помню, что один из случаев, который особо возмутил представителей России и окружения Путина, это было в 2021 году, когда два самолета Б-52 в сопровождении заправщика КС-135 пролетели над Украиной, и один был почти над Харьковом. И в Москве лихорадочно занимались любым делом, считали подлетное время крылатой ракеты, которую может такой самолет запустить, и сколько именно минут она будет долетать, например, до Москвы туда. Не так много. И поэтому, еще раз, эти все варианты в любом случае не являются вариантами для какого-то возможного мирного соглашения, будь то промежуточного или окончательного. Я даже сильно сомневаюсь, что Россия будет согласна, несмотря на то, что говорит Дональд Трамп, что он якобы слушал там от Путина в телефоне, на размещение западных войск даже там в Киеве, Одессе и Днепропетровске. Потому что в результате это будет практически то, чего не хотели россияне с самого начала, чтобы какие-нибудь силы из натовских западных стран испугались на территории Украины, чем они и пугали своих граждан. Ясно, тем не менее, это все, хочу сказать, в общем, даже второстепенные причины, потому что первостепенная причина, насколько мне понятно, что Путин вообще не хочет, чтобы была свободная и независимая Украина, а чтобы Украина была или частью Российской империи новой, либо, как минимум, вассальным таким государством вроде Белоруссии современной, например. И тогда понятно, что это никак не совместимо с расположением на территории Украины там французских, голландских, финских или литовских, или турецких солдат.
Да,
и я-то думал, что и продолжаю думать, что, может быть, единственное, на что мог бы согласиться Путин, например, в теории, это размещение там вот каких-то миротворцев из стран нейтральных. Например, какой-нибудь Индонезии, той же самой Малайзии, то есть стран, которые не участвуют напрямую в конфликте и не выступают напрямую ни на стороне России, ни на стороне Украины.
Вот оно что. Спасибо, Сергей. Значит, получается, суммируем, получается, что так себе, во-первых, гарантия эти войска, которых проанонсировал Макрон, это так себе ненадежная гарантия. Это раз. Во-вторых, даже с такой гарантией Путин не согласится. Что остается? Остается возвращаться к теме НАТО и почему она вдруг оказалась закрыта. Почему она оказалась закрыта, например, для Дональда Трампа? Мы сейчас с вами разберемся все-таки, в чем Дональд Трамп видит опасность для Владимира Путина, Украины в НАТО. Потому что, когда он говорит, что я понимаю причины, по которым он начал эту войну, а это, значит, причина главная вступления Украины в НАТО, это значит, что он эти причины видит. Давайте послушаем его.
Еще во время предвыборной кампании летом 2024 года Дональд Трамп неоднократно повторял: «Будь он президентом, Россия не напала бы на Украину». Среди причин войны уже тогда республиканец называл стремление Украины вступить в НАТО.
Я уже 20 лет слышу, что если Украина вступит в НАТО, это настоящая проблема для России. Я слышал это на протяжении долгого времени и думаю, что это действительно причина, по которой началась эта война.
Выиграв выборы президента США и принеся присягу, Дональд Трамп не изменил своей позиции. 13 февраля он повторил, что если бы его предшественник Джо Байден не пообещал Украине членство в НАТО, Россия не начала бы полномасштабное вторжение.
И они также с самого начала, задолго до президента Путина, говорили, что не могут допустить, чтобы Украина была в НАТО. Они говорили это очень твердо. На самом деле, я считаю, что именно это стало причиной начала войны.
Дональд Трамп заявил, что понимает чувства России относительно расширения НАТО и вступления в альянс Украины.
Я не вижу возможности, чтобы страна, находящаяся в положении России, позволила бы ей именно в ее положении вступить в НАТО. Я не вижу, чтобы это было возможно, и задолго до президента Путина. Россия была очень категорична в этом вопросе. Я считаю, именно из-за этого началась война. Потому что Байден вышел и сказал, что они могут вступить в НАТО, а ему не следовало этого говорить. Как только он это сказал, я сказал: «Знаете что? Теперь у вас будет война». И я был прав.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткоф заявил в интервью CNN, что разговоры о присоединении Украины к НАТО спровоцировали нападение России.
Война не должна была случиться, она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские. В то время велись всевозможные разговоры о вступлении Украины в НАТО. Президент говорил об этом. Это не должно было произойти. По сути, это стало угрозой для русских.
24 февраля 2025 года советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтс заявил, что Вашингтон не видит Украину будущим членом НАТО.
Я не представляю себе, чтобы Соединенные Штаты допустили вступление Украины в НАТО, а затем обязали бы войска Соединенных Штатов немедленно выполнить положение 5 статьи или ввели войска США для защиты Украины.
Совбез ООН принял резолюцию Штатов, в которой отсутствовало слово «агрессия». На Генассамблее США отказались голосовать за собственную же резолюцию, в которую европейским странам удалось путем поправок включить упоминание территориальной целостности Украины и тот факт, что войну развязала Россия.
Вопрос вам, уважаемые зрители, которые вот сейчас нас смотрят, пожалуйста, голосуйте. Украина в НАТО – это действительно ли опасность для России? Да или нет? Мы серьезно сейчас будем об этом говорить. Но также в качестве терапии, вот по поводу последнего момента этого сюжета, в качестве терапии для наших зрителей, я скажу, что были, конечно, там были выступления на Генеральной Ассамблее ООН, в которых ясно и четко Россия называлась агрессором. Очень жестко выступил, например, представитель Испании.
Прошло 3 года с момента начала неспровоцированной, неоправданной и не поддающейся оправданию агрессии России против Украины. И прежде всего я хочу еще раз от имени Испании решительно осудить эти аморальные действия, которые идут вразрез с элементарными принципами международного права и устава ООН.
Хотелось бы, чтобы наша аудитория услышала представителя Канады.
Президент Путин продолжает свою агрессивную войну. Мы стали свидетелями нарушения Россией гуманитарного права, международного права, пытки, нарушения права, разрушения инфраструктуры, энергоинфраструктуры, незаконный вывоз украинских детей. Вот о чем мы должны говорить. Вот что мы должны обсуждать, о чем говорить. Но во время нашего заседания беспилотники продолжают наносить удары, даже сейчас, когда в Киеве идет международная встреча. Нужно четко сказать вот о чем. Ничто не может оправдать эту войну. Аннексии украинской территории после ложных референдумов под прицелом. Мы будем голосовать за украинский проект и против поправок. Все, мне кажется, указывает на то, что президент Путин намерен создать новую расширенную Российскую империю.
Вот Российскую империю создает Владимир Путин, четко говорит представитель Канады, и замминистра Швеции от имени 5 стран Северной Европы, Дании, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, соответственно, сказал, что Россия должна нести ответственность за те преступления, которые с его точки зрения совершаются на территории Украины.
Давайте четко понимать, это не конфликт между двумя странами, это война, в которой Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, ни больше ни меньше является агрессором, а Украина является жертвой. Основополагающая отправная точка любого разрешения конфликта состоит в том, что пострадавшая страна должна быть частью процесса. Украина должна участвовать в любых переговорах. В той же мере Европа должна участвовать в решениях, которые сказываются на европейской безопасности.
То есть, несмотря на то, что не было в этих резолюциях слова «агрессия», на этот раз они были явно смягчены, по крайней мере, вот совбеза резолюция была смягчена, пожалуйста, не нужно думать, что там вот все проголосовали 2 руками за такое смягчение. Нет, очень жесткие прозвучали оценки. Теперь мы возвращаемся все-таки к теме «Украина в НАТО». Мы спросили 2 экспертов, британского и американского, а чем же на самом деле опасно присутствие и опасно ли для России присутствие Украины в НАТО. Вот послушайте это мнение, сейчас вы услышите мнение британского эксперта Филиппа Играма.
Украина как член НАТО не представляет опасности для России, потому что НАТО – оборонительный альянс. Владимир Путин оправдывал полномасштабное вторжение в Украину 3 года назад экспансионизмом НАТО, экспансионизмом ЕС. Но это было рассчитано на российскую аудиторию. Это не было основано на реальном положении дел. Если мы посмотрим на результаты того, чего добился Путин, он заставил НАТО расшириться. 2 новые страны Северной Европы вступили в НАТО. И он значительно приблизил к союзу с НАТО Украину.
При этом последняя на тот момент никак не могла бы быстро стать членом НАТО. Даже если бы она не находилась в состоянии войны с Россией, ей пришлось бы пройти много испытаний, прежде чем она стала бы соответствовать критериям вступления. Но Владимир Путин ускорил и это, и поэтому я думаю, что со стратегической точки зрения он потерпел неудачу.
Американского эксперта Ивана Элленда мы все-таки попросили попытаться влезть в голову Дональда Трампа. Почему тот считает, что опасения России серьезны? Он, очевидно, так считает.
Я думаю, что корни этой ситуации уходят к концу Холодной войны. Тогда США заверяли Советский Союз, что не будут расширять НАТО, если объединенная Германия станет его частью. Однако эти обещания были даны лишь на словах. В последующие годы Альянс продолжал продвигаться на восток, принимая в свои ряды, в частности, Польшу, страну, которая исторически находилась на пути вторжений. Это расширение накапливалось со временем, вызывая обеспокоенность России в плане ее физической безопасности. При этом Украина сама по себе не представляет военной угрозы для России. Сейчас мы видим, что она оказывает серьезное сопротивление в этом конфликте, но в сравнении с Россией она значительно уступает по масштабам. Поэтому сам по себе украинский фактор не является угрозой для российской территории. Однако в рамках Альянса ситуация меняется. Если страна входит в военный блок и за ее спиной стоит такая мощная держава, как США, она может чувствовать себя увереннее и действовать более напористо в отношениях с Россией. Это, в свою очередь, может привести к обострению конфликта, поскольку ощущение защищенности иногда порождает агрессию. Но главной угрозой для России является не Украина, а сам Альянс в целом. Западу, особенно США, сложно это понять, потому что они воспринимают свои действия как благожелательные. Однако история американского вмешательства в мировые конфликты от Ирака и далее показывает, что их доброжелательность далеко не всегда выглядит так со стороны других стран. Важно пытаться взглянуть на ситуацию и с другой точки зрения, даже если речь идет о таком жестоком лидере, как Путин. Ведь даже диктаторы могут иметь объективные интересы в сфере безопасности.
Результаты опроса. 75% наших зрителей считают, что нет опасности для России, нет военной опасности для России, если Украина вступит в НАТО. Ее не существует. 25% ее все-таки усматривают. До свидания.
В эфире «Радио Свобода» вы слушали короткую версию программы «Повестка». Полный вариант смотрите на нашем YouTube-канале. Вела программу Елена Рыковцева.